Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! У микрофона Ирина Чернова. Сегодня 19 сентября. Стиль минимализма. Выбор будущего. Накопительство, обилие вещей закрепощает, лишает гармонии, внутренней свободы и легкости. Зато простота несет в себе настоящее богатство и осознанность. Она освобождает от рамок и инерции, которые мешают увидеть главное и наслаждаться моментом. Простота – это совершенный союз красоты с практичностью и востребованностью. Простота – это обладание малым, позволяющее открыть путь к сути вещей. Друзья, вот это я прочитала отрывок одной статьи, которых сейчас немало, на тему «Стиль, минимализм, выбор будущего». А православный храм будущего – это минимализм или роскошь? Поговорим сегодня об этом вместе с нами. Клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, священник Сергий Осипов. Добрый день, отец Сергий.
Здравствуйте.
Вместе с нами ректор Православного гуманитарного института содействия, кандидат филологических наук Татьяна Валерьевна Кондратьева. Добрый день, Татьяна Валерьевна.
Здравствуйте, Ирина.
Итак, Татьяна Валерьевна, ну это вот ваша тема.
Да, наш институт ежегодно принимает участие в рождественских чтениях, нас приглашают на различные конференции. Мы встречаемся с коллегами, иконописцами, вышивальщицами, сталкиваемся с вопросами декорации убранства храма. И вот такое вот для многих церковных художников сейчас больной вопрос. У нас по инерции сложилась любовь к такому украшению храма, к тому, что в храме должно быть все очень красиво, все очень много, благолепно и, по возможности, побольше золота. И вот не всегда это получается уместно и красиво, и есть такое среди профессионалов сейчас выражение, не, говорят, не иконостас, а резьбостас. То есть иконы, может быть, не очень высокого качества, но при этом закажут такую необыкновенную резьбу и будут радоваться тому, что вот эта вот прекрасная золотая резьба украшает храм. То есть вопрос вкуса, меры, уместности очень часто решается непонятно кем, и результат в храме такое обилие золота, обилие украшений и людей со вкусом, московских многих художников и людей просто вот близких к искусству, вот это вот обилие, такое изобилие, преизобилие украшенности начинает уже так вот раздражать.
Ну, действительно, иногда в храм, можно в некоторый храм зайти, и так много всего, ну, просто вот кричат стены. Да. Такое ощущение, что отовсюду что-то говорят.
Да, это у Чехова было такое выражение, у него в одном рассказе художник дает начинающий своей ученице совет и говорит, ну, этот угол у вас кричит. Действительно, художники часто чувствуют какое-то вот высказывание, которое стоит за каждым изображением, потому что, ну, действительно, изображения в храме о чем-то нам сообщают, что-то повествуют. И главную смысловую нагрузку при этом несут на себе иконы и росписи на стенах. И когда рядом с ними оказываются какие-нибудь там колонны вычурные или иконостас с глубокой такой выпуклой резьбой, который берет на себя очень много внимания, действительно возникает вопрос, а что простой человек, молящийся в храме, созерцает, на чем его внимание будет сосредоточено? До нас дошли великолепные храмы прошлого, и на самом деле, что до нас дошло, большой вопрос. Вот если бы мы оказались в каком-нибудь 15 веке и могли узнать, посмотреть все-все-все, что было там, возможно, наше представление о церковном искусстве как бы сильно изменилось бы, потому что дошли шедевры, да, а может быть, существовали какие-то и совсем простенькие там, или непонятненькие храмы, или странно там где-нибудь в деревнях или на окраинах украшены. То есть до нас дошли шедевры. Но вот эти вот шедевры, они такие с налетом старины, с такой печатью времени, они такие пожившие, со своей историей, где там складывался декор веками, и вот все пришло в какой-то момент в такую вот гармонию, все такое вот выверенное, все как-то идеально подходит друг к другу. А наши современные храмы, вот когда берутся за то, чтобы сделать что-то вот совсем новенькое, быстро-быстро, как это у нас обычно бывает, поставят какую-нибудь там точку дедлайна, и через два месяца, пожалуйста, извольте все-все-все, все внутреннее убранство нам исполнить. И у художника просто там времени нету подумать, что он делает. Скорее-скорее уложиться бы в сроки. Раз-раз-раз сделали, прилепили. Ой!
Да. Вот. Интересно. А дед Сергей, а вот ваше какое ощущение? Храм, нужно менять православный храм, чтобы он был современным?
Ну, он всегда современный, понимаете? То, что мы видим какую древнюю красоту, она была совершенно современной для тех, кто ее делал. Поэтому здесь, понимаете, храм призван как-то нас от текущего вот этого вот мира изменяющегося, так немножечко внимание наше отключить, на вечность перенаправить. Ну, поэтому, соответственно, там и используются особые средства, язык у икон особенный, пение особенное, вообще все в храме, вот оно какое-то вот, вот не такое, у него даже крыша такая луковкой, не похожая ни на что, чтобы было понятно, что это вот дом особенный, здесь что-то особенное происходит. Поэтому просто так как-то пытаться сделать его более подходящим к восприятию нынешнего человека или еще что-то. Это, ну, достаточно бесполезное занятие. Оно просто, ну, вразрез идет вообще со всем смыслом Дома Божия. Дом Божий, он не такой вот. И поэтому здесь как-то, понимаете, здесь и минимализм может прекрасно оказаться ко двору.
И ну вот храм, который строится души... в Москве, новый, современный, мы уже смотрели картинку. Вы увидели, отец Сергей?
Да, я видел, да.
Ну, очень интересный вид.
Ну, очень интересный. Так, я думаю, будущего. Что он найдет своих каких-то прихожан, которые будут просто в восторге от того, какое замечательное здание, каковы камни и каковы здания. И будут там хорошо молиться. Все дело в том, что, вот, понимаете, храм нельзя подгонять под какие-то требования, а он свидетельствует о том, что у человека есть вот нечто вот настолько высшее в жизни, Господь Бог, что это хочется подчеркнуть и в архитектуре, и в убранстве тоже. Поэтому совершенно никакой проблемы, что там какие-то роскошные вещи, роскошные в смысле, ну, там, какие-то дорогие, красивые, а не какие-то, вот можно же по-разному слово «роскошное» воспринять, можно же какую-то золотую вещь сделать, чрезвычайно олиповатой. Можно постараться и сделать иное. Но вот, это, кстати, это нормально было совершенно, чтобы люди делали самое-самое дорогое, приносили в храм. Мы вот ездили с храмом.
А вот нас спрашивает Алексей вопрос. Да. А роскошь — это необходимость в храме православном?
Нет, это не необходимость. Это необходимость. Я вот как раз начал рассказывать. Мы ездили в экспедицию, мы ездили в Никольский монастырь в Переславле-Залесском. Там такой есть Корсунский крест. Древний-древний такой. И он украшен такими крупными, ну, сантиметров там, по 5, по 3, такими вроде бы какими-то самоцветными камнями. А нет, это стекло. Это цветное стекло, которое специально везли за 3-9 земель, оно на тот момент вот было, ну, вот что-то, ну, сродни, может быть, какому-то огромному алмазу для нас. А тогда это вот только-только начиналось, вот только-только вот сделали. Самое красивое, самое дорогое, плод человеческого труда, вот, и при этом вот еще он и дорогой. И люди хотели это именно поставить в храме, не где-нибудь. У Экзюпери есть, по-моему, в «Цитадели», у него есть такое размышление, что хорошо, когда вот какой-то народ, копая в шахтах, ищут какие-то драгоценные камни и надевают их раз в году. Есть один особый день, когда царская дочь выходит, украшенная всеми вот этими собранными камнями, и они все... в восторге на площади на нее смотрит, потом она уходит. Это бывает достаточно редко, вот, но дает какое-то особенное содержание их жизни. Вот это как-то отчасти является ответом на этот вопрос. Роскошь не лишняя. Она может мешать, как делать нечего. Но она очень естественно происходит из чувства вот этого благоговения к Богу и какого-то желания особо подчеркнуть, как же нам ты, Господи, дорог.
Да, я думаю, и поддержу здесь отца Сергия, что это отчасти жертва людей. Вот украшение храма, такое вот богатство храма, оно как бы всем остальным прихожанам показывает, что вот нашелся кто-то, кто пожертвовал большие деньги, ему вот не жалко этих денег для Господа.
Чтобы украсить.
Да, храм, чтобы украсить. А с другой стороны, мы знаем, что у Бога много имен, да, что Бог – это изобилие всего. И, возможно, я не скажу во всех храмах, да, но вот какие-то такие вот значимые храмы для государства, да, для народа, для истории, там, кафедральный собор города, на мой взгляд, действительно должен нести вот эту идею торжества, идею царства Божия, да, открытого для всех. А если царство, ну, какое вот в нашей голове возникает представление о царстве?
В земных понятиях что-то удивительно красивое.
Да, соответственно, это царство мы по-своему, вот как умеем, должны представить, да, нашими земными средствами, что вот вы тут соприкасаетесь с царством. И Бог – это изобилие всего. Ну и вот показать, подчеркнуть это изобилие, да, в некоторых случаях бывает совсем даже и не лишнее, это уместно и хорошо. И я, конечно, соглашусь с отцом Сергием, что человек, приходя в храм, должен почувствовать, что это иное пространство. И вот первые христианские храмы...
То есть росписи вот такие обильные, они необходимы.
Да, я думаю, что...
Они хороши. Слово «необходимое» здесь не подходит.
Да,
хорошо, да. Они очень хороши, они очень к месту. Без них тоже можно. Необходимо подразумевает, что без них нельзя.
Но они не пугают человека.
Ну, смотря какой человек. Особенно на западной стене, знаете, рисуют обычно страшный суд. Помните, за что кузнец? Я кузнеца Вакулу ненавидел. Лукавый, за то, что он его очень реалистично изобразил, как его там вилами кто-то в бок припечатал. Вот. Бывает и страшное, да.
Ну, важно человеку понимать, о чем они говорят.
Несомненно, несомненно. Иконы ведь очень часто называют богословие в красках. И когда какие-то люди там, допустим, да, были, ну, вообще вот они не читали, не писали, и для них вот эти священные изображения, они были действительно говорящими, вот, какие-то догматы веры даже вплоть до того, что можно передать через икону.
Ну, я думаю, что раньше содержание Евангелия и Ветхого Завета большинство людей неграмотных узнавало из проповеди священника.
Да, как иллюстрация.
Как иллюстрация
и постоянное напоминание, там тот же самый блудный сын, там, да, просто прекрасно.
Но все-таки сегодня можно найти такие материалы, высказывания, что люди уже грамотные, и им не нужно такое обилие вот этих росписей, икон, которые рассказывают Евангелие. Им нужно сосредоточиться на молитве внутренней.
Встретить можно, а согласиться не стоит, наверное.
Кстати, отец Сергей, а что обозначает вот эта луковка на макушке храма?
Что она как раз обозначает небеса. Вот такое вот другое пространство, иное.
Золотое навершие храма, да, это крест, и она видна издалека. Она действительно символ небес, потому что храм в основании квадрат, символ земли, а затем у него восьмерик, да, барабан, на котором круглая маковка, древнейшая символика – земля и небо. И луковка – это небеса, невидимые человеческому глазу. Потому что, собственно, роспись храма, да, мы смотрим на своды храма, это росписи – это небеса, невидимые человеческому глазу. Да? Это небо, о котором говорил апостол Павел не в послании, а где это? В житии.
Ну, главное, что говорил.
Да, говорил, что был восхищен на небо, а какое я в плоти
до третьего неба.
Вот это духовные небеса, это место, где обитают святые, и, собственно, росписи на потолках и на стенах храма часто выполнялись, потому что несли в себе идею, что литургию совершает вся полнота церкви, не только земная, которая грешная, которая собралась в храме и молится, и вот ждет причастия, но вся небесная церковь участвует в литургии. И, наверное, отец Сергий лучше меня знает случаи, когда святые видели, да, присутствие, реально видели присутствие ангелов во время богослужений и когда святые дары присуществляются.
А есть такие свидетельства?
Да-да, были, да. Да. Знаете, я хочу вот немножко дополнить про то, что молиться, росписи там будут мешать или еще что-то. Давайте вот сделаем голые стены, и будет сразу хорошо и легко молиться. Нет, это иллюзия. Это иллюзия, потому что, несомненно, вот с другой стороны сразу оговорюсь, несомненно, где-то, где очень яркие, вот опять употребим это слово, да, кричащая какая-то роспись, да, внимание может рассеиваться. Может рассеиваться. Но это, опять же таки, дело привычки. И мы перестаем обращать внимание на какие-то там достаточно яркие вот такие места, когда, ну, достаточно 2-3 раза прийти. Но дело ведь не в том, что человеку мешает кто-то извне, там антураж не тот мешает ему обратиться к Богу. Он сам просто не очень этого хочет. И, конечно, он зацепится за любую возможность. Знаете, как говорят, кто хочет, тот придумает, как это сделать, а кто не хочет, тот найдет кучу отговорок. Поэтому оно не решит вопроса внешнее какое-то обрамление, где ты молишься. Молиться можно действительно и в лесу замечательно молиться, и в метро можно прекрасно молиться, сидеть там или стоять в уголочке и молиться, и в храме, богато украшенным и с таким вот идеальным богословским вокруг иконописным обрамлением. И абсолютно в каких-то кирпичах, где только крышу поставили, чтобы течь перестала. Везде можно молиться, абсолютно точно.
Вот вопрос снова нам Алексей прислал. Учение о нестяжательстве ложно?
Что
ну, видимо, в отношении того, что мы сейчас говорим, что в храме все-таки хорошо, когда есть роскошь, богатство.
Я думаю, что совершенно не ложно и учение о нестяжательстве. И должны быть храмы и очень простые. Потому что храмы бывают в разных местах и разные по назначению. Потому что если это храм в небогатом каком-то городе, ну что, ну не смогли сделать роспись, но хотя бы привели храм в порядок и сделали какое-то минимальное украшение, чтобы можно было молиться. Вот я по просьбе владыки нашего, он у нас настоятель храма Великомученицы Ирины, и он архиепископ Витебский Оршанский, ездил в Витебск. Это Белоруссия, и Белоруссия по сравнению с Россией, она совсем не богата, то есть там они располагают совсем другими средствами. Но у него был великолепный иконописец, и я отсняла материал для того, чтобы представить на конференции, как выглядит сейчас Витебск, а там очень хорошо решено именно с точки зрения художественной, причем достались храмы, которые переходили из рук в руки, потому что это одно время была территория Литвы, и Витебск относился к католической Польше одно время, то есть храмы по своей архитектуре, они такие западные. Ну, и иконописец очень удачно вышел из положения и использовал ту архитектуру, которая у него была, чтобы сделать правильно акценты. А потом он мне так рассказывал, а тут у нас не было, собственно, камня, mm-hmm. да, для белокаменной резьбы, а мы нашли гипс, вырезали, и получилось хорошо. А здесь у нас там не хватало для карнизиков, ну, никаких средств не было, а мы купили на рынке такую вот самые дешевые карнизики, приклеили, покрасили белой краской, и получилось хорошо. То есть не имея каких-то средств, золота там нет, да, вот такого вот богатства нет. В общем, вместо золота была желтая краска, охра, ну, один из оттенок охры использован, желтый, синий, белый, да, и, ну, краски для икон, то есть у иконописца была полная палитра. Угу. Просто красивое сочетание цветов, вот эта вот имитация резьбы самыми дешевыми средствами, храм выглядит нарядно и красиво. То есть вот просто такая народная смекалка и продуманность.
Это в ответ вопрошающему. Да, можно сделать красиво, совсем недорого. Можно.
Да. Да. Но, главное,
но все равно люди стремятся именно к этому, потому что, да, это Дом Божий, это дом, в котором мы приходим его прославить. Конечно, хочется, чтобы он был красивый. Все зависит от того, какой приход.
Просто могут, нам упрямо могут вопрос они... снова присылают. Постоянное стремление к роскоши все-таки грех. Зачем и кому это нужно в храме? Ну, ответ, мне кажется, вот
если,
и сейчас звучал.
Если человек очень богат, и он жертвует на храм, он поделился с Богом, ну, конечно... Ну что ж, не будем его осуждать. Ну, вот есть такие храмы. Если нравится человеку, как бы он чувствует себя более комфортно в храме, скромном, простом, выберите такой храм и ходите, где вы себя чувствуете более там, как бы расположенным молиться. Мне кажется, так.
Есть же роскошь, пардон, личная, а храмовая роскошь, она не какая-то человеческая.
А
это,
вот, кстати, личное.
Для всех.
Да. Вот ваши ощущения.
Богу служение, людям радость.
Мы сейчас, ну, в целом, общество тяготеет наше к минимализму?
Нет.
Смешно.
Нет, наше общество совершенно не тяготеет.
Минимализм как стиль, он очень неплох, он очень красив, он со своей философией. Он уже, по-моему, очень давно, в всяком случае, 20 лет назад я уже видел журнал с огромной статьей Это само по себе шикарно и красиво, но это вот как раз именно в личной жизни. Это вот так, понимаете, можно и при отсутствии вот вообще вот полного, вот ничего нет, можно и минимальными средствами очистить просто храм и молиться там. И так тоже можно. Если у вас есть средства, неужели как-то не захочется?
А потом, мне кажется, вот глядя украсить на вот эти вот дизайнерские журналы, иногда понимаешь, что минимализм бывает очень-очень дорогой, да?
О, это да.
То есть там могут быть вложены в материалы, в исполнении такие средства, что этот минимализм стоит как огромный резной
класс. Дороже резного, да, кресла. Да.
То есть минимализм, он должен быть вот в душе, в сознании, о разумной достаточности.
Абсолютно верно.
Ну вот за это сейчас выступают защитники природы, защитники животных.
Ну, что, хорошая мысль. Чем храмовое украшение ей противоречит?
Давайте люди дадим слово позвонившему. Говорите, пожалуйста, вы с нами сейчас.
Здравствуйте, добрый день, это вы, Дмитрий. Вот, да, интересный разговор. Я хотел бы тоже вот в него как бы вступить. И вот мне вспоминается, как Серафим Саровский говорил, что где просто там ангелов до 100, да, и как бы, ну, в идеале, да, вот как раз и красота храма, она как раз и показывает этих 100 ангелов, как бы поющих в хоре, да, там, как святых, да. И вот мне хотелось бы в этой связи вспомнить, что ангелы — это как бы служебные духи. Мне кажется, вот, чтобы это, вот как раз то, о чем вы говорите, это все отражалось, что это служебные духи, по сути, частей тела Христова, да, и как бы икона — это, ну, вот, глаза, да, а потом вы говорите о вкусе художников, вкус — это уже больше, ну, как бы уста, да, и, соответственно, Христос говорил фарисеям, что там, ну, давайте милостыню, и вас будет чист не только внешность чаши, да, то есть давайте милостыню, там, назначайте голодных, это уже служение рук, да. Мне кажется, это и есть ангелов доставят, если это все будет сочетаться, то и будет просто.
Спасибо, Дмитрий.
Спасибо вам большое. Спасибо за ваше наблюдение. Я по-другому бы сформулировала. Раз уж художник находится внутри церкви, да, то Господь дал ему дарование, там, умение сочетать цвета, видеть композицию, художественный вкус. И, конечно же, это все надо прикладывать и по возможности при украшении храма находить специалистов и художников, которые выстроят, самое главное, на мой взгляд, целостный облик храма. Потому что мы говорим о Боге, что это Троица простая, да, но это единство, Бог существо духовное, простое, да, и вот это вот в мире Божьем все устроено иерархично, и вот эта идея иерархии и целостности, мне кажется, в храме должна обязательно присутствовать. И я думаю, что те художники, которые сейчас говорят о минимализме, они говорят о минимализме потому, что мы часто не справляемся с целостным убранством храма, и получается некая такая рассогласованность деталей убранства. А хочется, чтобы это было все вместе, чтобы это вот работало на какую-то одну единственную идею, на один целостный облик.
Чтобы иконостасы, и иконы, и роспись, они все вот вместе звучало, да, они, да, там, угу, не знаю, иконостас одного оттенка, а роспись другого, и, угу, такой контраст, он действительно может, угу, выводить человека из себя, это несомненно. Ну, раз этим художникам так трудно, конечно, надо дать им время доучиться, чтобы они смогли справиться и смогли разработать. В таких случаях, конечно, несомненно, настоятель скажет: давайте пока не будем расписывать стены. Вы вот доучитесь и сделаете уже тогда хорошо. Но это, конечно, шутки шутками.
Так, можно? Да. Я вот хотела просто поинтересоваться, вот что вы думаете о храме Василия Блаженного? Иногда говорят, что он очень красив внешне, интересен, привлекателен, а внутри... Ну, вот не оправдывает ожиданий, когда заходишь, там некий минимализм.
Снаружи они ожидали сказку, да. А внутри, понимаете ли...
Там более просто.
Там, да, несколько там... маленьких храмиков, собранных вокруг одного центрального. Но есть мнение, что храм Василия Блаженного задумывался для торжественных богослужений, что поскольку Москва была других размеров, и внутри Кремля жила вся знать, то, как правило, из Успенского собора Московского Кремля шел крестный ход, и вся Москва в него включалась, приходили на Красную площадь, и царь с избранными боярами были внутри, а вся Москва была снаружи. То есть он как бы был таким большим алтарем, когда вся Москва молилась. Вот есть такое мнение. Но на самом деле действительно есть некоторая такая... Ну, не ошибка, а вот идея архитектурная, которая потом не была поддержана. Центральный храм имеет шатровый купол. Действительно оказалось, что внутреннее пространство под этим шатровым куполом очень маленькое, помещается очень мало людей. Вот. И третье, мы не знаем, как он был украшен, сколько всего поменялось за те времена, которые прошли, да, сколько могло быть, погибнуть в революцию. И даже в царские времена, вот в конце XIX века, была инвентаризация вот всего древнего наследия Кремля. И поскольку еще тогда реставрация только-только зарождалась, и в ризнице соборов Московского Кремля было много ветхих предметов, было решено благочестиво сжечь все, что обветшало. Вот, так что не, я думаю, что вопрос как бы более точный как бы ответ дадут сотрудники Московского Кремля. Вот и я свои скромные знания по этому вопросу вам рассказала, и думаю, что надо просто уточнять по каким-то источникам, и можно сходить в Московский Кремль на экскурсию, задать кому-нибудь из специалистов вопросы.
Ну да, это можно.
И сейчас, кстати, проходит прекрасная выставка. Наша выпускница, одна участвует как реставратор, она работает в музеях Московского Кремля. Мы как раз спасенные недавно шедевры, то, что не поддавалось раньше реставрации, сейчас выставлено. И можно посмотреть, и я думаю, что по ходу этой выставки, может быть, там найдется специалист, который ответит
правильно. Мне просто хотелось, да, чтобы мы как-то сейчас подчеркнули, внутри должно быть так, что человек вот заходит, и он понимает, что он вошел в другой мир.
Да, это была идея первая при решении, когда церковь стала государственной, да, когда она стала, ей было позволено открыто исповедовать свою веру. Первый вопрос, который встал, что здание храма не должно быть похожим на обычное. Но сначала вопрос стоял так, чтобы оно не было похоже на языческий храм. Поэтому было выбрано здание базилики, которое в Римской империи было зданием суда. Вот. Так что там, где алтарь, вот это вот полукруглое завершение храма в Древнем Риме, там сидели судьи. Ну и вот было решено, что вот это вот светское здание, только с другим внутренним декором, более соответствует, более уместно для новой церкви, которая отвергает вот все языческое прошлое, чем какое бы то ни было другое здание. Ну а потом в течение веков, пока церковь набирала свой богословский багаж и оттачивала какие-то каноны, догматы, несколько менялся, конечно же, декор. То, что изображалось в первых храмах, конечно, очень не похоже на то, что стало изображаться в храмах уже такого как бы расцвета христианства, расцвета Византийской империи, расцвета христианства на Западе, когда мы были единой церковью.
А вот какими были первые все-таки храмы?
Подвал в катакомбах. Но ведь и там были на стенах изображения, хоть они были, да, достаточно там какие-то очень примитивные, и спасители не изображали, изображали, да, очень иносказательно, там добрый пастырь, вот, или там, ну, крест, вот, якорь, якорь, ладья с якорем. В общем, вот такой символический, украшение.
Рыбку.
Вот, точно, да.
Ихтис.
А вот интересно, орнаменты, они что-то обозначают, Татьяна Валерьевна? Вот, может быть, вы немножечко расскажете, если мы уже коснулись такого убранства храма. Они наверняка какие-то символы.
Да, конечно, орнамент всегда был символическим, и первые христиане столкнулись с тем, что надо преодолевать, опять же, языческую традицию, как вот избегали в архитектуре языческих построек, так и в орнаменте, поскольку весь орнамент имел в языческие времена функцию оберега. Недаром орнамент на одежде – это по краю подола, по вороту рубахи, по краям рукавов, не потому что очень надо везде все это изобразить, а это было действительно не потратить время лишнее, да, вышить все это или там нарисовать, а потому что орнамент имел функцию оберега. И христиане стали искать тот орнамент, который уместен, поскольку все в храме имеет отношение к литургии, то орнамент христианский был построен на основании виноградной лозы. Вино, да, происходит при осуществлении вина и хлеба в тело и кровь Христова, то вот виноградная лоза стала первым орнаментом и самым частым, и до сих пор основа, как правило, ну, есть геометрический орнамент, да, но вот веточка, такая вот лоза, это наиболее частый орнамент.
То есть волны сейчас не наблюдаются, которые оберегали от шторма, от моря, от Посейдона, или наоборот, чтобы его задобрить?
Нет, я думаю, что волны в орнаменте есть, потому что вот эта вот волна осмысленно была как символ вечности, она вот непрекращающаяся, такая бегущая волна, ей нет начала, нет конца.
То есть просто другой смысл уже.
Другой смысл, да.
Отец Сергей, вы что хотите добавить в отношении храма?
Меня все очень занимает, конечно, вот вопрос. Вы не читали, кто его задал, о стяжательстве и нестяжательстве. Он, правда, он очень многогранный. Так бывает, да, что кажется, что начинается община. Они получают храм, они его очищают. Это все таким вот, такой народный порыв. Действительно, очень чувствуется вот это единство, совместный труд. И как-то тут все на каком-то подъеме, на взлете. Все какое-то очень простое. Иконочки там какие-то софринские, картонные. А тем не менее, молитва какая-то удивительная совершенно. А потом все как-то благоустраивается, да, отмытые стены от копоти, они начинают как-то штукатуриться, все как-то вот куда-то пропадает вот эта вот суть,
да?
Нет, вот эта вот текстура вот этого камня, все как-то благоустраивается, все как-то вот... И чувство вот этой особенности, оно как-то куда-то пропадает, особенное чувство вот это вот пропадает, и бывает так, что кажется, что это даже единение какое-то, вот оно исчезает, жизнь как какая-то другая. А ведь это не все так просто, никуда оно не пропадает просто, знаете, с одного качества переходит в другое. Внешнее, начало внешнего строительства приходит, пора перейти во внутреннее строительство. И финансы, которые там шли на первое самое благоустроение храма, да, они уже потом идут не только на благоустроение храма, они идут уже, да, и на приходские разные проекты, и на воскресную школу, и на какую-то там социальную помощь, еще куда-то. Все же это требует очень больших, не столько финансовых, сколько человеческих усилий, потому что все это нужно кому-то делать. Это не просто так вот придумал, что вот у нас будет там воскресная школа. Это же нужно все и организовать, и есть какой-то, да, такой человек, который, ну, как завхоз, да, вот обеспечивает стульями эту воскресную школу и карандашами. Ну, батюшка там занятия проведет, да, еще кто-то проведет. А ведь на самом деле этого всего очень мало. Людям нужно тратить очень много своих сил, вот именно эмоциональных, которые раньше вот пошли бы только на себя. А так они могут проявляться в общих делах прихода. Поэтому здесь вот какого-то такая вот... Мне кажется, неправильно понимание слова «нестяжательство», что это вот, ну, церковь должна быть с голыми стенами, духовенство должно ездить на Оке или на «Жигулях шестерке».
Благами цивилизации не пользоваться.
Да. Туалет должен быть деревянный на улице, это обязательно просто, вот. Ну, вот как-то вот, вот тогда это будет соответствовать идеалам Христа. Не будет оно от этого соответствовать. Соответствовать оно будет от того, как мы вот ближних своих любим. Как мы сначала в этой общине, а потом и наружу, и вовне начнем действовать нашей любовью.
Но, может быть, вообще такое мнение.
Без средств, как вы будете делать это, я бы очень поинтересовался. Это вообще достаточно забавно было бы представить. Вот. На голом энтузиазме это все не делается.
Отец Сергей, ведь есть же такое мнение, что верующий, он, ну, каким-то довольно бедным должен быть.
Почему? Почему он должен быть бедным?
У каждого свои дарования. Я думаю, что есть люди, которые умеют распоряжаться средствами. Один не умеет распоряжаться средствами, но вот он выполняет свою, как бы, задачу, делает то, что он умеет. А некоторым просто вот дается, потому что, ну, вот если человек потратит это на то, что можно... Вот у нас одна выпускница, я не помню, упоминала я в какой-то передаче или нет, у нее сын тяжело болен, и она начала собирать деньги на реабилитационный центр. Потрясающе она достроила. У нее сейчас действительно такой вот маленький центр для... все это по благословению, да, это православный такой центр медицинский. Ну вот, человеку люди доверяют свои деньги, она на эти деньги выстраивает эту больницу, куда будет принимать малышей с тяжелыми заболеваниями. Вот человек... деньги сумел собрать и сумел их вложить в такое дело. Но также и каждый храм собирает и во что-то вкладывает. Я думаю, что здесь вопрос о том, что когда мы получали храмы такие вот полуразрушенные, и вот те, кто пришли тогда в церковь, чувствовали, ах, мой бедненький поруганный храм, да, и такой вот общий энтузиазм и общее дело. А сейчас, когда храм так более-менее благоустроен, это гораздо сложнее не общее дело, а свою личную духовную жизнь вести и свою личную жизнь выстраивать в соответствии с заповедями. Потому что часто оказываешься в какой-то ситуации нравственной, как поступить. Ну, просто вот темный лес, да, батюшка, наверное, согласитесь, что этот говорит одно, этот говорит другое, а как вот правильно, как вот по заповедям, как вот, чтобы, ну, не благочестиво, но хотя бы меньший грех-то как-то совершить, да? И вот ежедневно мы делаем этот выбор, и очень многим очень сложно наблюдать за собой, стараться как-то в молитве укрепляться. Это очень сложно. Проще вместе общее дело
вместе
построить.
Вместе строить храм физический такой каменный, да. Его намного строить, чем намного проще строить, чем себя.
Да. У нас остается вот немного времени, 5 минут. Mm-hmm. Я хочу вспомнить, Татьяна Валерьевна, вчера вы так интересно произнесли «насытиться православием». Вот насытиться православием можно действительно в храме, где... Ну, роскошь, наверное, не хочется это слово произносить, но которое как бы открывает небо. Мы заходим и видим, что действительно это Божий храм.
Мне кажется, очень важно при всех наших художественных поисках и различии во вкусах сохранить вот эту идею, что литургия совершается не только нами, грешной земной церковью, литургия совершается вне времени и пространства и в Церкви Небесной. И мы просто вот присутствуем, настолько, насколько мы умеем молиться, да, и чувствовать, мы присутствуем на вот этой вот божественной литургии, которая совершается небесной, безгрешной церковью. Это раз. А во-вторых, все-таки я никаких вот таких вот поисков осуждать не буду, потому что я считаю, что мы действительно должны быть честными. Вот в каждую эпоху церковные художники делали то, что они умели лучше всего, совершенно так, будучи уверены, что мы самое лучшее делаем для Бога. Вот, например, там, в Петровскую эпоху, после Петра, они же совершенно искренне были уверены, что вот эта вот вся потемневшая иконопись – это искусство хуже, чем то, чему они научились.
Это не значит, что нужно прошлое вообще все сжечь и написать все новое. Да. Давайте умудримся, сохранив прошлое, сделать красивое сейчас того, что мы можем сделать. Мне кажется, здесь еще очень важно. Нужно разделить. Вот это слово «роскошь», оно несет в себе какой-то момент такого свысока, какого-то осуждения такого, что это вот какая-то роскошь может быть, когда мы выходим в тот же там лес, да, и говорим, какая роскошь, боже мой, он сейчас осенью, какое все красивое.
Красота.
Роскошь, как красота, гармония, красиво сделанные вещи, которые посвящены Богу.
Пусть такая роскошь они, будет.
Да, пускай такая будет. Давайте отделим ее от роскоши, которая может быть или липоватая, из дорогих... Да, богато. Как одна фонема меняется, Г на Г, богато. Это жалкое зрелище, а богато – это очень даже здорово.
Ну вот нам пишут, что будут ли в православных храмах лавочки или какие-то места для сидения. Ну,
во пожалуй, вот уже в конце.
Может быть, вот еще такой вопрос я прочитаю. Как же разобраться во всех правилах? Так много разных правил, когда заходишь в храм.
Куча всяких брошюрок существует, издано, как правильно вести себя в храме и так далее. Полно всего. И всегда можно подойти и спросить или кого-то, кто вот за свечным ящиком, или у подсвечника, всегда можно подойти и спросить. Это не проблема.
Ну, еще, пожалуй, прочитаю такой вопрос от Константина. Зачем ходить в храм, если можно верить в душе, в Бога и молиться дома?
Ох.
Это для целой передачи.
Для целой передачи,
но потому что все-таки... человеку очень важно не только быть одному, и быть вместе со всеми. Литургия, это называется общественное служение, радость совместного служения Богу, она не отменяет, не заменяет, но гармонично дополняет радость предстояния единому единого.
Да, должно гармонично сочетаться личная молитва и молитва в храме. Одного без другого не бывает.
То есть в храм человек идет в церковь.
Да.
В собрание. Церковь как экклесия, собрание.
Мы должны остановиться. Благодарю вас, Татьяна Валерьевна. Благодарю вас, отец Сергей.
На доброе здоровье.
Да. Мне кажется, тема очень интересная. И будет интересно дальше получить отклики от слушателей, что они думают о храме.
Друзья, пишите.
Какой бы вы хотели видеть свой храм, в который вы ходите?
Это, правда, очень было бы интересно.
Да, писать нам еще можно. Пожалуйста, продолжайте. Но мы разобрались, каким храм будет в будущем.
Нет, конечно.
Божьим. Он должен быть Божьим.
Это самое главное. На этом мы остановимся. Друзья, всего доброго.
До свидания.
Будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосердны, дружелюбны, смиренно мудрый. 1 Петра 3:8.